Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Корякии произошли новые землетрясения. В Владикавказе продолжило соглашение приговора Нурпаши Кулаеву. Черногория после референдума о независимости готова начать переговоры о присоединении к Евросоюзу и НАТО. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Сотни жителей провели ночь в палаточном городке. В поселке Телички вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения, говорит сейсмолог Виктор Чубров.
Если землетрясения еще будут, скорее всего, они еще будут, то они будут, конечно, иметь магнитуду 5-6, может быть, несколько больше 6, но вряд ли сравнимые с тем, что было 21 апреля.
Отметил ученый. Принято решение отложить возвращение тех, кто был эвакуирован в конце апреля, когда в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корякских поселков. Частные соинвесторы строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь Оргкомитета обманутых соинвесторов Анастасия Антонычева. На днях милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства в Москве. По данным самих вкладчиков, в России насчитывается более 200 тысяч пострадавших в результате махинаций или краха строительных компаний. В Верховном суде Северной Осетии продолжает соглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Сегодня судья зачитывает выводы следствия по вещественным доказательствам. Накануне было завершено оглашение показаний потерпевших и свидетелей. Чтение документа, несколько сот страниц, продолжается уже неделю. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни.
Радио «Свобода». Новости.
Черногория готова начать переговоры о присоединении к Евросоюзу и НАТО, заявил премьер-министр Мило Джуканович. Сегодня в стране будут объявлены окончательные результаты референдума о независимости. По предварительным данным, за выход из Союза Сербии высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования, а Евросоюз признал референдум соответствующим демократическим нормам. Противники независимости Черногории требуют пересчета голосов. Представитель Европейской комиссии отметил.
Европейская комиссия с удовольствием отмечает, что, судя по предварительным данным, референдум в Черногории прошел спокойно при высокой активности избирателей, что важно для признания его легитимным.
Сказал представитель Еврокомиссии. Организация ГУАМ будет преобразована сегодня в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Документы организации будут подписаны в Киеве во второй день саммита стран ГУАМ – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. По словам главы украинского МИДа Бориса Тарасюка, отныне ГУАМ будет субъектом международного права, изменится и его структура. Участники встречи в Киеве обсудят также перспективы сотрудничества в области энергетики и вопросы урегулирования региональных конфликтов. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Главная тема – возобновление ближневосточного мирного процесса в обход правительства палестинской автономии, сформированного экстремистским движением «Хамас». Израиль и США не намерены поддерживать контакты с Хамасом до тех пор, пока он не прекратит насилие и не признает израильское государство. Буш и Ольмерт обсудят также проблему ядерной программы Ирана. Европейский Союз выделяет новому правительству Ирака 200 миллионов евро, чтобы помочь в восстановлении страны.
Мы хотим продемонстрировать со всей ясностью, что народ Ирака не останется один на один с этой задачей. В текущем году мы выделим Ираку 200 миллионов евро.
Сказала представитель Европейской комиссии Эмма Удвин. По ее словам, половина выделяемой суммы пойдет на нужды здравоохранения, образования и на создание новых рабочих мест. В Пакистане 4 человека приговорены к смертной казни и трое к пожизненному заключению за причастность к покушению на премьер-министра страны Шауката Азиза. В июле 2004 года смертник взорвал бомбу, погибли 9 человек, сам Азиз не пострадал. Ответственность за теракт взяла на себя исламская группировка, связанная с Аль-Каидой.
Радио «Свобода». Новости.
Международный союз производителей коммерческого программного обеспечения объявил о некотором снижении доли пиратской продукции на рынках России, Украины и Китая. последнем отчете организации отмечается, однако, что общие потери от нелегальной продажи компьютерных программ достигли в прошлом году 34 миллиардов долларов. По данным Союза, около 35% программ, установленных на персональных компьютерах, пиратские копии. В этом году в Атлантическом океане произойдет до 16 тропических штормов, 10 из которых могут перерасти в ураганы. Такой прогноз выпустило Национальное управление США по изучению атмосферных явлений. Не исключено, что на сей раз ураган может угрожать и Нью-Йорку. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Сезон ураганов обещает быть менее опасным, чем в прошлом году. Однако побережье Мексиканского залива только-только начинает восстанавливаться после урагана Катрина, который бушевал здесь в августе прошлого года. Более 100 тысяч семей все еще живут во временных передвижных домиках, которые предоставило правительство. А вот что говорит житель Нью-Йорка, метеоролог Ник Коч. Самое опасное в Нью-Йорке – это сами жители города. Они самонадеянны и считают, что прошли огонь и воду. Но в последний раз Нью-Йорк видел ураган в 1938 году. Так что здесь не знают, какая это страшная сила. Многие районы Нью-Йорка находятся в низине. В случае урагана придется эвакуировать более 2 миллионов человек. Район Уолл-стрит может покрыть 2-метровый слой воды. Сезон ураганов в Атлантическом океане продолжается с 1 июня до 30 ноября. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню главные новости к этому часу. В Корякии произошла новая серия подземных толчков. В Владикавказе продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. Черногория после референдума о независимости готова начать переговоры о присоединении к Евросоюзу и НАТО. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Газета «Время новостей» напомнила сегодня анекдот конца 80-х, который был популярен в тогдашней социалистической Югославии. Вопрос: сколько стран останется на европейском континенте к 2010 году? Правильный ответ гласил 9. Имелись в виду Сербия, Черногория, Косово, Воеводина, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония и Единая Европа. До реализации этого абсурдного сценария в реальной жизни осталось совсем немного, констатирует газета. Сегодня вся российская пресса обсуждает последствия референдума как для других стран, так и для самой Черногории. Сначала прогнозы, сделанные газетой «Время новостей» для других стран.
Есть все основания полагать, что балканское сепаратистское пиршество на этом не завершится. Лидеры ведущих стран Запада в своем большинстве готовы признать независимость Косово. Радикальные лидеры венгерского этнического меньшинства в Воеводине открыто обещают повторить косовский сценарий в этой аграрной области Сербии. А на десерт может быть подан населенный турками Родопский край в Болгарии. Между тем, исход воскресного голосования является прецедентом не только для балканских государств. В Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Приднестровье и Курдистане могут потирать руки. В то время как правительствам Грузии, Азербайджана, Турции и Молдавии впору, наоборот, беспокоиться. Как, впрочем, и любой другой стране с компактно проживающим национальным меньшинством или меньшинствами, не исключая, естественно, и Россию.
Но стоит ли делать трагедию из этого нового и, как считают дезинтегристы, неизбежного распада государств? Стоит ли пытаться рвануть стоп-кран уходящего поезда? А что теряют отправляющиеся в самостоятельное путешествие народы? И стоит ли по этому поводу так убиваться? Так передает обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань позицию так называемых дезинтегристов. Они предлагают задуматься над тем, кто и что заставляет непризнанных смотреть налево. Ведь от добра добра не ищут, пишет Строкань. Значит, однажды решив для себя, что братская семья есть не что иное, как братская могила, стремящиеся к независимости народы пытаются использовать свой единственный, хотя вполне возможно, что и призрачный шанс. Сегодня мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы оцениваете результаты референдума в Черногории в проекции на дальнейшую судьбу постсоветского пространства? И в самом деле, что теряют отправляющиеся в самостоятельное плавание народы и стоит
Сербии по этому поводу так убиваться, цитируя Сергея Строканя. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас вы можете отправлять свои сообщения на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это корреспондент белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влахович. Здравствуйте, Бранко.
Здравствуйте.
И обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброе утро.
А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
С нами на связи наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Лена. Доброе утро.
Юрий, вчера я получила совершенно неожиданную информацию от водителя такси, жителя Абхазии, грузина по национальности. Он сообщил, что сейчас в Тбилиси, в гостях у Бадры Патаркацишвили, находится Владимир Познер. И он готовит телемост между Москвой и Тбилиси. Вот со слов таксиста. Вы подтверждаете эту информацию?
Ну, я вам должен сказать, что визит Познера в Тбилиси был достаточно неожиданным и для нас. Поскольку в программе «Дройба» это программа телекомпании «Имеди», принадлежащей Бадре Патаркацишвили. Минувшее воскресенье вечером пошел сюжет, где было дано интервью, было показано интервью с приехавшим на несколько часов, я подчеркиваю, прилетевшим в Тбилиси Познером, как он выразился, к своему давнему другу Бадре Шаловичу. И вот в этом интервью, которое вела журналист Русудан Цхомелидзе, мне удалось узнать ее фамилию, просто разузнать, поскольку титров не было. Так вот, она задала ему вопросы, касающиеся его планов, о которых сам сказал Познер, организовать телемост. Он сказал следующее. «Я бы очень хотел организовать телемост Россия-Грузия». И подчеркнул, что собрал бы по 200 человек с обеих сторон, причем обязательно рядовых, простых граждан, никаких ведущих деятелей. Вот его слова.
Это что-то напоминает его прежние телемосты между Россией и Америкой, да, что-то в
этом
роде.
Да, вот что-то вроде этого, понимаете? И тут же она ему задала вопрос, а что бы вы спросили в первую очередь у аудитории? Он сказал, я бы обратился к российской аудитории и задал бы такой вопрос. Кого из вас устраивает нынешние российско-грузинские отношения? Далее он развернул, так сказать, свою позицию в отношении страшного, огромного напряжения между двумя странами и сказал буквально следующее. В России очень сильны имперские настроения. Распространено неуважительное отношение к бывшим советским республикам и к отдельным регионам бывшей Российской империи. По словам Познера, существует такой подход к бывшим республикам. Как они смеют? Этот менталитет, говорит Познер, присутствует в разговорах и во взаимоотношениях. Он отметил, что не знаком в достаточной степени с грузинскими государственными деятелями. Однако они, эти деятели, почему-то уверены, журналист считает это неоправданным, что благодаря сближению страны с Западом в Грузии все будет хорошо. На самом деле, без серьезных равноправных взаимоотношений с Россией, Грузию ждет трудное будущее, говорит Познер. Между прочим, очень важно, что ведущий российский тележурналист признал, что ОРТ, РТР и НТВ, на всех этих трех, так сказать, ведущих телекомпаниях, что, так сказать, на ОРТ существует некоторый, на всех этих трех компаниях существует некоторое ограничение на подачу информации и высказывание журналистами собственного независимого мнения. Имелось в виду, конечно, имелись в виду ограничения со стороны властей.
Так.
Когда журналистка спросила его, а как вам удается работать? Он сказал, ну что же, приходится лавировать.
Ну, это-то мы знаем его теорию, которую он здесь вот проповедует, что да, для того, чтобы выжить,
да,
выстоять, нужно делать то-то, то-то и то-то. Это известно. Но, Юрий, вот в чем вопрос. Где же собирается устроить такой телемост Владимир Познер, где он собирается его провести, если известна позиция государственных каналов? И если представить себе аудиторию, которая придет с грузинской стороны, например, я знаю то, как преподносится конфликт сейчас вот в Винной в российских средствах информации, массовой информации. Могу представить, что придут грузины, которые будут осуждать Саакашвили за это обострение отношений с Россией, потому что они лишились работы. Именно так представляет сейчас российская пресса реакцию грузин, что осуждают не Москву, а осуждают Саакашвили, который довел их отношения до такой степени.
Да, но знаете, чертенок скрыт в нюансах. Обратите внимание на контекст Познера. Я бы очень хотел. Это первое. Угу. Второе. Обратите внимание. Ну что ж, приходится лавировать. Вот два этих момента, мне кажется, основными, определяющими в его, так сказать, в его желании, в его стремлении, насколько это будет осуществлено, сказать трудно. Но я бы хотел просто, так как это час прессы, сказать об одной фразе, которую произнес Познер, весьма знаменательной. Он сказал, я считаю, что программа должна быть интересной. Это вообще. Причем недостаточно быть, вот обратите внимание, недостаточно быть точным и недостаточно быть объективным.
Ну, нужен рейтинг, грубо говоря.
Да, вот это.
Юрий, я, конечно же, позвонила на Первый канал, спросила, знают ли они об этих планах. Они сказали, что официально ничего пока подтвердить не могут, как и опровергнуть, впрочем. Поэтому будем считать, что это проект пока личный Владимира Познера, и где он будет осуществлен, пока неизвестно. Спасибо вам огромное, Юрий, за этот разговор. Спасибо. Мы вернемся в студию после анонса.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Все надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях корреспондент белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влахович и обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы оцениваете результаты референдума в Черногории? Телефон прямого эфира включаем позднее. Телефоны пейджинговых компаний я уже объявляла, обращаясь к гостям. Бранко, оцените, пожалуйста, роль прессы, вашей прессы при подготовке референдума. Попыталась ли она влиять на позицию жителей Черногории?
Конечно, что пресса захотела повлиять, и сторонники отдельного государства имеют свою прессу, свои газеты, журналы, и эти другие, которые были за одно и то же государство, которое было. Но все-таки я не преувеличиваю роль журналистов. Я думаю, что гораздо более Джуканович и его команда подготовили через властные структуры, через давление, может ли человек получить работу или не может, даже через школы, там язык черногорский или сербский. Так что пресса имела свою роль, но я считаю, не существенную.
Пыталась, но роли не оказала. Как вообще-то в современной сейчас Сербии и Черногории относятся к давлению, можно сказать, прессы? Это скорее вызывает обратную реакцию или все-таки пресса может воздействовать в том направлении, в котором она и собиралась воздействовать?
Пресса имеет свою роль, но несмотря на это, что я всю жизнь работаю в прессе, гораздо сильнее имеет телевидение. И эту политики в всех странах отлично понимают, и они стараются иметь монополию на телевидение. И именно главная монополия в Черногории была на телевидении, а не в прессе. Телевидение гораздо сильнее медиа. В странах, где уровень жизни низкий, где покупательская способность маленькая, у людей нет денег покупать прессу, особенно они не могут купить и одну, и вторую, и третью. И люди смотрят телевидение, и для многих, чем ниже уровень, для них телевидение святое, и возможность политической манипуляции в таких ситуациях гораздо выше. Я повторяю...
Сказалась работа телевидения Черногорского на результатах референдума, с вашей точки зрения? Сказалось.
Конечно, 100%. И это не случайно, что Дзюканович, когда приезжали в Москву, никогда с собой не водил журналистов из газет и журналов. Там было по несколько телеоператоров, и он отлично знал, что хотел. Он через телевидение сделал свое дело.
Спасибо, Дмитрий. Оцените, пожалуйста, реакцию российской государственной прессы, а лучше уж российского государственного телевидения, раз мы говорим сейчас о телевидении, на результаты черногорского референдума.
Ну, отношение такое осторожно негативное. То есть государственное телевидение, присутствуют два мотива. Первый, то, что это окончательный развал уже остатков Югославии, и это плохо, потому что окончательно гибнет одна из таких альтернативных цивилизаций, что ли, на территории Европы. А второй момент, такой осторожно оптимистический, проводятся параллели с Абхазией, с Приднестровьем, то есть с теми регионами, которые хотели бы отделиться от своих, скажем так, метрополий, что ли, и которые тяготеют к России. Но при этом, так сказать, немножко упускается из виду позиция Евросоюза. Евросоюз хотел, судя по всему, отделение Черногории, но Евросоюз не хочет отделения Абхазии и Приднестровья, и тем более присоединения их к России.
Спасибо, Дмитрий. Перед тем, как начать разговор, все-таки дам историческую справку, очень короткую для наших слушателей. Итак, в 1991-1992 годах Единая Югославия фактически прекратила существование. Хорватия, Словения, Македония и Босния и Герцеговина стали независимыми государствами. Черногория же предпочла остаться Сербией. На референдуме 1992 года 96% черногорцев проголосовали за сохранение федерации, в которой в результате остались вместе с Сербией. Было образовано новое государство Союзная Республика Югославия. В феврале 2003 года союз этих же двух республик получил название Сербия и Черногория. Согласно Конституции нового союза, лишь спустя три года обе республики получали право решить, сохранят ли они союзные отношения или расстанутся навсегда. Едва прошли эти три года, Черногория тут же реализовала это право. Я, кстати, коротко сразу уточню, а почему не было референдума в Сербии по этому поводу?
Там и не нужен референдум. Большинство жителей было за совместное государство, а референдум не был нужен, потому что если Черногория уже решила уйти из этого сообщества, тогда результаты референдума в Сербии не бы имели абсолютно
никакого смысла. Итак, почему черногорцы не хотят жить сербами? Вот так на этот вопрос ответил сегодня в «Известиях» редактор отдела международной жизни газеты Максим Юсин. Послушаем.
Лозунг черногорского премьера Мила Джукановича «С сербами тяжело в Европу» – не просто хлесткая фраза. Многие черногорцы действительно так считают. Вступление в ЕС – стратегическая цель республики, своего рода национальная идея. Но в связке с Белградом этот путь грозит стать очень долгим. Брюссель отказывается даже начинать переговоры о вступлении Сербии, требуя выдать Ратко Младича и других военных преступников. В Сербии по-прежнему сильны националистические настроения. Радикальная партия, сидящего в Гааге Воислава Шешеля, в свое время его называли сербским Жириновским, одна из самых влиятельных политических сил в республике. Соратники Слободана Милошевича сохранили позиции и в армии, и в спецслужбах. Есть они и в окружении премьер-министра республики Воислава Каштуницы. Западники-реформаторы в сегодняшней Сербии не слишком популярны. Многих черногорцев эта тенденция пугает. Черногория уже давно фактически живет как независимое государство. Сообщество Сербии, созданное три года назад, существует только на бумаге. Официальная валюта в Черногории – евро, в Сербии – динар. Нет единой таможни, школьники учатся по разным учебникам. Поразительно, но расчеты между сербскими и черногорскими предприятиями осуществляются через иностранные банки. Да и визовый режим у каждой республики свой. Россияне, например, в Черногорию могут въезжать без виз, в Сербию нет. Черногорцы читают свои, а не белградские газеты, живут в ином информационном пространстве. Черногорцы надеются на бархатный развод с сербами, который не омрачит отношения между двумя народами. В качестве примера любят приводить чехов и словаков, которые и после распада единой страны остаются союзниками на политическом уровне и друзьями на бытовом.
Ну вот не очень понятно, зачем так далеко ходить за примерами, если и в самой бывшей Югославии между республиками сохраняются очень теплые отношения. Мы только что в очередной раз в этом убедились, когда смотрели Евровидение и, главное, голосование, где все они голосовали друг за друга, причем Сербия на первые три места поставила исполнителей из Хорватии, Боснии и Герцеговины и Македонии, а Россию, к слову сказать, только на пятое место. Но, тем не менее, итак, пожалуйста, Бранко, согласны ли вы с выводами Максима Юсина? Вот четыре пункта он дал, почему черногорцы не захотели жить с сербами. Согласны ли? С какими из них согласны? С какими нет?
Почему черногорцы хотели отделиться и жить отдельно? Я не хочу говорить об этом, сколько Максим прав или нет, потому что это, что он написал, это факты. Я хотел бы сказать несколько слов про это, что случилось в этом регионе. Если мы помним, какое давление Евросоюз и особенно американцы делали и давили на Сербию и Черногорию, тогда понятно, что в мозгах одной части людей там создалось впечатление, что все зла можем снять себе с головы, если разделимся, если больше не будем жить вместе с Сербией. Но это бутафория. Я объясняю, почему я так считаю. Никто не ждет Черногорию быстро в Европу. Это все маленькие, крошечные страны, бедные, и Черногория, и Албания, и Македония. Евросоюз уже сейчас имеет большие затраты с бывшим странам. А я хотел бы задать один вопрос для размышления. Если даже мы скажем, что в Белграде все зла были режия всех зал была в Белграде, тогда можно задать вопрос, а кто эти люди по национальности, которые создали эти проблемы? Если сделаем поверхностный анализ, мы видим, что Слободан Милошевич был черногорец, что Караджич черногорец, и большинство проблем, которые имела Сербия вместе с черногорцами, эти проблемы создали, извините, но черногорцы. Я это говорю, потому что по происхождению и я сам черногорец, и могу сказать, если кому-то надо радоваться с результатами этого референдума, это должны радоваться сербы, а не черногорцы. Черногорцы, народ, который терроризировал...
Должны радоваться сербы, которые на самом деле являются скрытыми черногорцами, по вашей теории.
Нет, по моей теории, жители Сербии, которые называются сербианцы, им будет легче снять шеи черногорцев, которые и в Подгорице, и в Белграде были начальниками. Это очень легко можно доказать. Если мы посмотрим, кто по национальности, большинство руководящих в Белграде было, и они по происхождению черногорцы, или даже родили в Черногории, или дети черногорцев. Так что в Подгорице немножко забивают факты.
Дмитрий, коротко оцените эту теорию, очень любопытную, по-моему, Бранко.
Ну, мне приходилось слышать, что черногорцы традиционно формировали элиту союзного государства и в югославские времена, и особенно после первоначального распада Югославии в 91-м году. Ну, нечто подобное мы помним даже и по Советскому Союзу, да, Советским Союзом руководили
украинцы
в 30-40-е годы грузины, а в 70-е 60-е и в 60-е украинцы.
Продолжите эту мысль после краткой сводки новостей. Дмитрий, пока объявлю программу, которая выходит после нас в прямом эфире. «Это человек имеет право», и она будет говорить об издевательствах над заключенными в местах лишения свободы. Участвует бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы, а ныне редактор отдела журнала «Преступления и наказания» Юрий Александров. Ведет программу Карен Агамиров. И прямой эфир с 13 до 14 часов сегодня. А мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Телички вновь нарушена работа системы жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения. Частные соинвесторы строительных компаний собрались сегодня в Москве на очередной митинг протеста. На днях милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства. В Верховном суде Северной Осетии во вторник продолжило соглашение приговора участника нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Ожидается, что судья зачитает выводы следствия, сделанные на основе анализа вещественных доказательств. Черногория готова начать переговоры о присоединении к Евросоюзу и НАТО, заявил премьер-министр Мило Джуканович. Избирательная комиссия завершила подсчет бюллетеней. За выход из Союза Сербии на воскресном референдуме высказались свыше 55% черногорцев. Организация ГУАМ будет преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Соответствующие документы будут подписаны сегодня в Киеве, во второй день саммита организации, объединяющей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем впервые после формирования нового израильского кабинета. На западном берегу Иордана арестован лидер местного отделения Хамаса, несколько лет числившийся в списке наиболее разыскиваемых экстремистов. Арестованный подозревается в организации ряда кровавых терактов и нападений на территории Израиля. В Пакистане 4 человека приговорены к смертной казни и 3 к пожизненному заключению за причастность к покушению на премьер-министра страны Шауката Азиза. В июле 2004 года смертник взорвал бомбу, погибли 9 человек. Сам Азиз тогда не пострадал. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях корреспондент белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влахович и обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы оцениваете результаты референдума в Черногории в проекции на дальнейшую судьбу постсоветского пространства? Что теряют, цитирую «Коммерсант», отправляющиеся в самостоятельное путешествие народы, и стоит ли по этому поводу так убиваться? Телефон прямого эфира мы включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Дмитрий Бабич, пожалуйста, продолжите свои мысли.
Ну, мы говорили о том, что черногорцы традиционно играли первую скрипку в Белграде, а в России, в Советском Союзе, как раз 30-е и 40-е годы в элите доминировали грузины, а в 60-е и 70-е украинцы.
И, ну так стоит ли придавать тогда уж национальностям политиков такое большое значение, если вот Бранко говорит, ну сами виноваты, сами же черногорцы создали такую ситуацию, после которой Сербия стала величайшим злом. Ну так при чем здесь тогда национальность?
Безусловно, конечно, я абсолютно не считаю, что и в трагедиях Советского Союза играл главную роль национальный момент. Главное это было то, что Сталин был такой вот национал-большевик. То, что он был грузином, это уже, так сказать, на фоне. Другое дело, что я понимаю россиян, которым обидно, когда сегодня некоторые грузинские руководители обвиняют в страданиях советского периода именно Россию и русских. Это, конечно, я понимаю, что многим обидно. Вот. Но если возвращаться к теме отделения Черногории, вы знаете, я скажу такую парадоксальную мысль.
Ну, по-моему, вы-то с Максимом Юсиным согласны по пунктам, что потому что вступление в Евросоюз будет затруднено для Черногории.
Факты правильные, и Бранко это их подтвердил, но я не согласен с основной мыслью. Мне кажется, что здесь главную роль играл не референдум, а воля ЕС, Евросоюза, которая сейчас, так получилось, является единственной силой в Европе, которая может профинансировать не просто восстановление Югославии, а хоть какую-то жизнь.
Профинансировать — это одно, но навязать свою волю народу способен
Евросоюз. Тот, кто финансирует, тот и навязывает волю. И здесь не должно быть никаких иллюзий. Дело в том,
не знаю,
что...
у меня почему-то они еще сохраняются, такие иллюзии.
Ну, мне кажется. Дело в том, что это действительно факт, что если бы Брюссель хоть на полпальца не желал распада Союза Сербии и Черногории, этот процесс можно было легко остановить.
Это другое дело, что, может быть, роль Евросоюза была в том, что он убедил Белград не препятствовать проведению референдума. Это другое дело, но навязать волю народу Черногории голосовать так, а не иначе, вряд ли мог бы Евросоюз, если бы народ сам этого не хотел.
Почему? Почему? Вполне. Дело в том, что сам Джуканович, если вы помните, года 4 назад во всей европейской прессе появились обвинения в том, что он занимается контрабандой сигарет и вообще является неким лидером теневой экономики на территории бывшей Югославии. Но очень быстро, буквально через несколько месяцев, все эти слухи и сообщения в газетах исчезли.
В западных?
В западных. Угу. А это легко можно было раскрутить.
То есть подкорректировали имидж, вы считаете?
Мы прекрасно знаем случаи, когда люди с намного менее, так сказать, доказанными обвинениями из самой Сербии отправлялись и в Гаагу, и во многие другие места. Вот. И очевидно, что именно вот в этот период, когда в 99-м году Черногория, по сути дела, поддержала НАТО в его конфликте с Югославией, с Сербией, стало ясно, что Запад делает все-таки ставку на развод Черногории и Сербии, хотя это создавало новые проблемы, потому что возникает еще одно маленькое государство, которое само кормиться не может, его надо будет как-то поддерживать, но очевидно, они решили, что это лучше, чем иметь дело с вот этим единым образованием, которое хоть и не может вот такую представить альтернативу, да, Евросоюзу, какую представляла титовская Югославия, но все-таки что-то из себя представляет. Угу. И вот было принято решение довести этот процесс до конца.
Спасибо, Дмитрий. Послушаем звонки. Владимир Анатольевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, что идет процесс, геополитический процесс консолидации Европы. И для того, чтобы им проглотить Югославию, им надо ее раздробить, и они это делают. И из Югославии они в конечном итоге сделают свое подбрюшье, своего рода буферная зона против России, бывшего Советского Союза. Что касается для нашей страны, мне кажется, что процесс, который идет в Югославии, обязательно пойдет в республиках. Грузия, Молдавия, Украина. Почему? Потому что эти республики самостоятельного значения международного и даже внутреннего не имеют. Это как-то получились какие-то криминальные анклавы. Вы посмотрите, Грузия, бандитизм сплошной идет сюда, идут воры в законе.
Владимир Анатольевич, ну это вам так кажется, это вас пропаганда убедила, что это криминальный анклав Грузии, я вас уверяю. Вот я вас уверяю.
А вот такое вот мнение сложилось,
ну,
да?
Ну, сложилось. К вам его сложили.
Нет, нет, я был в Абхазии, отдыхал недавно. Я видел, как настроены абхазы и как настроены грузины. Любого грузина вы спросите, он скажет, абхазы — это такие дикари, не до человека.
А вы спрашивали грузин, считают ли, считают ли они Грузию криминальным анклавом? Вы спрашивали?
Нет, они все побросали Грузию, все здесь, в России. Понимаете?
Спасибо. Владимир Анатольевич, спасибо, ваше мнение понятно. Мы не будем сейчас его комментировать, просто высказываем, слушаем мнение. Сергей Павлович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Начну с того пункта, на котором меня вчера ночью прервал тот самый гость. Я все-таки вчера сравнил Сербию с птицей Фениксом, который нужно умалить до какой-то точки, чтобы опять потом начать наращивать территорию. Я считаю этот процесс положительным. У меня сейчас, в общем-то, вопрос к нашему белградскому гостю и коллеге, поскольку организация русской линии Санкт-Петербурга говорила, что черногорцам, проживающим в Сербии, не был предоставлен должный доступ к урнам для голосования. Вопрос такой. Были ли участки для проведения референдума для черногорцев, проживающих в Сербии? Сколько их было? И каков был доступ черногорцев, проживающих в Сербии, к этим урнам? Там уже говорили, что даже поезда были сокращены. Благодарю.
Пожалуйста.
Не было никаких урн. И черногорцы, которые живут в Сербии, они не могли голосовать. И Разве уже вы задаете такой вопрос? Я вижу, что вас интересует эта тема. Я вам скажу, что два православных народа, сербии и черногорцы, разделились, потому что Джуканович решил, что ему ближе мусульмане и албанцы, и он получил победу исключительно потому, что этих 20% были его джокер в кармане, все они голосовали. Если вы возьмете результаты голосования в городах Ульцин, Бар и городах на границе с Косовом и Албанием, где проживают албанцы и мусульмане в Черногории, там явка была максимальная, и все они голосовали за отцепление от сербов.
Вы знаете, что меня очень удивило в сегодняшних российских газетах? Так на полном серьезе люди пишут: за референдум проголосовало там такое-то количество черногорцев, против такое-то количество сербов, такое-то количество мусульман. Уважаемые господа, у вас что в листочке для референдума было написано там профессия, национальность и так далее? Это что это? Как можно посчитать, кто проголосовал сколько? Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, вообще, я, если честно, скептически отношусь к любым референдумам в Европе и вообще в мире. Так. Посмотрите, начиная с 90-го года, практически ни один референдум, если его результаты не сходились с пожеланиями, скажем так, начальства, не реализовывался. Ни референдум в 91-м году о сохранении Советского Союза, ни референдум в 93-м году о том, чтобы Ельцин и парламент существовали и работали вместе. В Абхазии проходил референдум в 99-м году отделение от Грузии, в Приднестровье в 91-м году отделение от Молдавии. Ни один из этих референдумов не достиг, скажем так, своей цели, потому что, грубо говоря, он не был признан начальством.
Ну, референдум куда хочу, туда и выращивайте.
Вот референдум на Украине об отделении от Советского Союза был признан.
Вы мне ответили на вопрос, да, как можно знать, кто за что голосовал, да, если анонимный бюллетень-то.
Я вам отвечу, это очень просто и...
То есть чисто географически, кто компактное проживание?
Не надо быть слишком умным, знать, кто за кого голосовал. Города, об которых я говорю, Ульцин, Бар, там существует демографическая структура, национальная структура, в которой такое-такое число албанцев, такое-такое число мусульманов. И когда вы посмотрите результаты, вам все будет понятно.
Хорошо. Вы знаете, последствия вообще-то референдума для самой Черногории не только вы, Бранко, но и российские газеты оценивают очень скептически. Я процитирую газету «Газету». Она написала: уровень жизни в республике далек от среднеевропейского, треть населения здесь безработные, а экология, которая привлекает туристов со всего мира, является для Черногории основной статьей доходов, требует, тем не менее, серьезных капиталовложений. Перспектива остаться один на один со своими проблемами приводила в ужас тех черногорцев, кто выступал против выхода из союза с Сербией. Без Сербии мы превратимся в крошечную точку на карте Европы, не так давно заявил лидер политического блока за сохранение сообщества Сербии и Черногории. Впрочем, и для Белграда отделение Черногории чревато рядом серьезных проблем, первая из которых – возможное усиление сепаратистских настроений в Косове, давно отстаивающим свое право на независимость от Сербии. Кроме того, отделение Черногории означает для Сербии автоматическую потерю выхода к Адриатическому морю. Эксперты не сомневаются в том, что в ответ Сербия перекроет для Черногории свои сухопутные магистрали, заставив ее искать пути в Европу через соседние республики, некогда входившие в состав Югославии. Но, Бранко, сначала коротко, неужели Сербия способна перекрыть для Черногории сухопутные магистрали?
Но, извините на выражение, но это все глупости.
Вот мне тоже кажется, это удивительный просто прогноз.
А что касается этого, может...
Что касается мрачных перспектив для Сербии...
Для Сербии никаких мрачных перспектив нет. Это глупая пропаганда. Это два государства жили отдельно. Они, кроме дипломатии и армии, ничего совместно не имели последние 3 года. Там получается другое, что Чехия и Словакия, которые никогда не имели море, они не живут. Почему Сербия, которая имеет Дунай, и которая может другим транспортом все, что ей нужно, привезти в Сербию. Сербия не находится в никакой изоляции. И без моря она переживет. Что касается Черногории, никто ее не будет запрещать использовать любой транспорт. Это дикарство закрывает транспорт. Я хотел другое сказать, гораздо важнее. Сербия и Черногория, как совместно государство, доля Черногории в экономии была меньше, чем 5%. И не надо преувеличивать роль Черногории. Она крошка, которая... Это бедное государство. Дай бог, чтобы там все было хорошо. А что касается затрат, надо знать одно, что все расходы, которые имело это совместное государство, эти расходы были на спине Сербии. И надо запомнить еще одну вещь, которая будет стопроцентно всех учебниках дипломатических был такой случай, что Сербия оплачивала всю дипломатию, а все дипломаты, которые были из Черногории, они последних 3 года работали против Сербии и работали на аффирмацию независимой Черногории. Таким был и посол, недавний посол Сербии и Черногории в России, Милан Рочин, который не скрывал, он был политическим советником, Мила Джукановича, а потом на сербские деньги.
А это не нужно проверить, сербские это были деньги или это черногорские деньги, это точно, да? Потому что я-то этого не знаю совершенно, на чьи деньги существуют черногорские дипломаты.
Это можно проверить, задать вопрос руководству Черногории, спросить, сколько они тратили на совместное государство. И сколько они тратили на дипломацию? На дипломацию, совместную дипломацию, Черногория тратила ноль.
Спасибо, Бранко. Дмитрий, как вы, вот в соответствии с тем, что я прочитала в газете, такой мрачный прогноз для Черногории. Теперь для Черногории оцените. Действительно, так уж все будет плохо теперь у нее, у Черногории, что она маленькая, крошечная, отделилась, тут безработную экологию надо поддерживать. И чего она, собственно говоря, добилась? Вот так пишет газета.
Ну, как самостоятельный субъект экономический, Черногория, безусловно, существовать не может. Это уже продолжается много лет. Еще до введения евро основной валютой в Черногории, если верить прессе, была немецкая марка. То есть западные деньги уже практически там ходили. И понимаете, вот все в данном случае действительно получается так, что решает Евросоюз. Когда была единая Югославия при Тито, она могла в чем-то перечить и СССР, сталинскому даже, да, и Евросоюзу. После распада вот эта возможность для маневра очень небольшая.
Ну хорошо, Дмитрий, это плохо, что вот сейчас Евросоюз будет так еще большее влияние оказывать на судьбу Черногории. Это плохо экономически.
Неплохо и нехорошо по одной причине. С нравственной точки зрения, можно очень сильно осуждать Евросоюз за двойные стандарты, несправедливость и так далее.
Вы считаете, что вы жители Черногории. Да.
А с экономической все будет зависеть, грубо говоря, от воли брюссельских чиновников. Если, причем, как бы Евросоюз, дело в том, что он к одним народам Европы поворачивается таким очень добрым и приглашающим лицом, ну, например, в данный момент к Украине, вот, а к другим он поворачивается, наоборот, очень прагматичным, жестким и несентиментальным своим лицом. Он такой двуликий Янус. Вот к Сербии он повернут уже много лет не самой, так сказать, своей лучшей физиономией. И если, скажем так, будет в чем-то усиливаться конфронтация между Сербией и Евросоюзом, больше, я уверен, будет и помощи Черногории, из нее будут делать такую альтернативу, вот как можно жить, если не с нами не ссориться. Но, скорее всего, никаких особенных денег Черногория в данный момент от Брюсселя не получит, потому что сейчас и в Сербии, сколько я понимаю, достаточно прозападный президент Борис Тадич, который всеми правдами и неправдами избирался очень долго, и Евросоюз радовался его избранию. И Сербия сейчас просто не находит в себе сил, потенциала как-то сопротивляться, противостоять, выстраивать какие-то альтернативные экономические системы. Даже вот какой-то экономический союз с Россией, о котором говорили во время войны в Югославии, в России сейчас о нем вообще не говорят. Россия как-то очень несерьезно относится к Балканам. А не удается даже решить проблему трубопроводов, которые идут через Югославию. Сербы не делают как бы ни особенных уступок российскому бизнесу. Поэтому все будет, благосостояние Черногории сейчас не в руках черногорцев. Так это получается.
Вот так вы прогнозируете. Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях корреспондент Белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влахович и обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. Мы просим слушателей оценить результаты черногорского референдума. Пожалуйста, Юрий из Москвы, здравствуйте, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я никак не оцениваю референдум в Черногории, потому что референдумы все заказные, являются следствием манипуляций в СМИ. Этому примеров огромное количество.
Спасибо, Юрий. Понятна ваша позиция. Из Москвы Артур. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, референдум это как бы были старые счеты даже не Евросоюза, а то, что как бы Первая мировая война, то как бы считалось остатки Австро-Венгрии, что как бы они считают до сих пор, что Сербия была виновата во всем этом. Мне кажется, дело в том, что европейцы должны разобраться, раз. Во-вторых, по-моему, проблема в том, что надо, по-моему, менять опять элиту.
Спасибо.
Эта элита появилась после 68-го года.
Да, спасибо, Артур. Очень глубоко и далеко у нас, просто мы не успеем оценить всю историю отношений. Я читаю пейджер. К сожалению, мы до сих пор окончательно не разобрались с балканским вопросом. В общем, присоединяются к вам слушатели Майорова из Москвы. Возможно, это по-дилетантски звучит, но бывшая Югославия — это был маленький Советский Союз. И, основываясь на наших прецедентах, всегда приветствуем стремление страны обрести самостоятельность. А там видно будет. Возможно, произойдут какие-то объединения. Ужасно разочарован черногорцами как народом. Отбиться от турок, Наполеона, Гитлера только для того, чтобы продаться Европе и Америке за чечевичную похлебку, которую даже никто не гарантировал, пишет Александр из Москвы. Черногория отделяется от Сербии, чтобы вступить в Евросоюз. Что ж, захотели независимости в Евросоюз, в добрый путь. Возможно, для Сербии это только к лучшему, пишет Александр Добрый из Санкт-Петербурга, как я понимаю. Это спецслужбы Запада и США отделили Черногорию от Сербии при помощи своего агента Джукановича, пишет Николай. Все настолько однообразно, что даже противно. Изобретают голливудского красавчика-лидера, будь то черногорский премьер Ющенко, Саакашвили, будь то черногорский премьер, запятая, видимо, Ющенко, Саакашвили или еще кто-то. Вмешательство европейских доброхотов, промывание мозгов, кого надо покупают, а результат — очередная революция или фиктивная независимость в интересах не народа, а Запада, пишет Дмитрий. Жестко повторяет Дмитрий Бабич, в общем, то, что вы сказали, по-моему.
Не так жестко я сказал. Я просто старался быть прагматиком.
Вот я сказала, что, в общем, это жестко концентрированное, жесткое выражение вашей мысли. Ирина Волкова пишет, все эти бракоразводные процессы, конечно, имеют целью вступления в Евросоюз и в НАТО. И как бы не относиться к персонам Ющенко и Саакашвили, опять же, в стремлении Украины и Грузии вступить в НАТО вполне понятно, особенно на фоне того, что вытворяет Россия в отношении этих стран. Выступающему журналисту, неужели вам самому, я только не знаю, какому из вас, тут два журналиста, неужели вам самому не надоела вся эта антиамериканская тягомотина? Вы говорите, что американцы подучили Черногорию отделиться от Сербии, но вы себя ставите на посмешище, выставляете. Вас стыдно за вас. Вы 30 лет сказали, работаете в печати, а несете такой неубедительный... Николай, кто это вообще все говорил про американцев?
Я 30 лет не работаю.
Ты 30 лет не работаешь? Вы не работаете, Дмитрий, 30 лет, но, по-моему, вы все-таки... И про американцев. Вы говорите, что подучили Евросоюз в основном. Вы не про американцев, про Евросоюз.
Нет, про американцев
подучили.
Ничего вообще не
говорю. Ну, в общем, все это писал Николай Степанович, журналист, главный редактор газеты «Пульс Тушина». Вот кто нас слушает сегодня. Черногорская независимость имеет только один смысл – избежать тюрьмы. Мафиозные ручки Джукановича поднимают флаг независимости, так считает Макс. Вот кого-то убедило, что там все не так, не все в порядке. Вот вы говорите, западная печать изменила имидж его, а вот в российской прессе, видимо, такой.
Ну, видимо, кто-то запомнил, что писала западная печать три года
назад. Откуда-то наш слушатель вот про мафиозные ручки знает. И, видимо, где-то читал. Если разделение большого государства на всякую мелочь такая хорошая вещь, почему итальянцы не спешат давать независимость Сардинии, французы Корсики, испанцы Каталонии и стране басков, англичане Шотландии, американцы штата Техас? Спрашивает Леонид. Леонид, а мы не говорим, что хорошая вещь. Мы обсуждаем и спрашиваем, хорошая ли это вещь и как к этому относиться. В принципе, вот с момента того, что отделялись республики бывшего Советского Союза, вот, пожалуйста, бывшей Югославии, назад никто не попросился, вот не жалеют. Обратных референдумов пока не проводили, правда же, Дмитрий Бабич? Никто не сказал, что давайте-ка мы назад все это дело завернем. Нет, сколько лет-то прошло, и живут, ничего не жалуются.
Обратные референдумы проводили, но другое дело, что их никто не признает, и все прекрасно понимают, что даже если эти референдумы провести всюду, и все выскажутся за, ничего не изменится.
Ну, пример давайте приведите обратный
пожалуйста.
Референдум.
Пожалуйста. Абхазия, когда они, значит, Южная Осетия и Абхазия, большинство населения, я не помню точные даты референдумов, но они высказывались за обратное объединение с Россией, и парламенты об этом говорили, и если провести референдум, очень многие будут за, а ну, в начале 90-х вообще
такое,
были все за.
Это такое проскакивание через ступень, это надо сначала отделиться, провести референдум, отделиться от Грузии, а потом объединиться с Россией. Я имею в виду, вот Грузия проводила референдум за то, чтобы объединиться снова с Россией.
Нет.
Я имею в виду без перескакивания, без этого.
И это естественно, потому что никакое начальство, никакая республиканская элита не хочет терять власть. В Белоруссии проводились все эти тоже голосования о союзных государствах и референдум о смене национальной символики. И все эти референдумы показывают тот результат, что, так сказать, ностальгирующих по Советскому Союзу большинство. Но просто есть реальная политика. Я не вижу тут никакого злого умысла, еще чего-то. Есть реальная политика, два раза вступить в одну и ту же реку невозможно. Воссоздать Советский Союз, вернуться в 89-й, в 90-й или в 79-й год невозможно.
Да и никто и не рвется. Наверное, Алла
не рвется.
Пишет, уважаемые господа, как у нас все любят говорить о мировом закулисье, избирателям отводят роль управляемых марионеток. Черногорцы неподдельно радовались обретенной независимости, это им облегчит путь в Европейский Союз. Мнение большинства вовсе не критерий. Им легко управлять и манипулировать, поэтому, когда власть говорит «вот большинство», предварительно подготовленная масса людей сделает все, что подготовит пропаганда, так считает Олег Борисович. Европейский Союз, наоборот, не помогали референдуму в Черногории, создали искусственные преграды в виде 55% явки, что и 55% имеется в виду тех, кто проголосовал, если проголосует 55%, тогда результаты референдума признают, и 50% явки, что является нетипичным и уникальным случаем, но воля людей была однозначна, пишет наша слушательница Алла. То есть она все-таки уточняет, что наоборот препоны были какие-то для того, чтобы вот усложнить задачу обретения независимости Черногории. Что вы скажете? Что вы так смотрите и ничего не говорите?
Я уважаю мнение, если она так думает, пусть так будет.
Хорошо. Станислав из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Добрый день. Значит, я хотел бы вот что сказать. Я бывший политзаключенный, проходил по югославскому делу, знаком со всеми этими делами. Отделение Черногории является заключительным этапом страшной трагедии, которая называется югославская трагедия. Понимаете? Великое славянское государство, возникшее в борьбе против фашизма, было подло предано союзниками, расчленено и ограблено. И вот отпадение Черногории является заключительным актом. Но, к сожалению, он не последний. Вся беда напрасно. Так вот радуются сербские друзья, что все вроде обойдется. На следующей очереди будет наверняка Косово и Метохия, а затем Воеводина.
Станислав, спасибо вам. Ну, наверное, не спасибо с вашей стороны за прогноз. Не хотелось бы, чтобы он сбывался, правда же? Одним словом, скажите, пожалуйста, Бранко.
Но, к сожалению, я думаю, что Станислав прав.
Все-таки прав. На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были корреспондент белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влахович и обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» обманутые соинвесторы жилья сегодня снова вышли на митинг на Славянской площади в Москве. Сторонники независимости Черногории продолжают бурно праздновать победу на референдуме, однако окончательные итоги голосования еще не объявлены. А также новости науки, культуры, экономики и спортивной. Обозрение. Все это в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.